Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас на связи психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Наталья.
На прошлой передаче мы уже разобрали три вида транзакций. Один такой бесконфликтный, два, которые приводят к конфликтам. Какой вид транзакции вы бы сегодня нам рассказали, который, может быть, часто у нас в быту происходит?
Еще один часто встречающийся в быту вид транзакции — это переопределяющие транзакции. Они интересны тем, что мы можем часто их использовать, даже не замечая того. Это не очень конфликтные, я бы не сказала, что это конфликтные транзакции. Они даже немного веселые, потому что когда я работаю с клиентами или работала со студентами, у меня есть опыт преподавания, в том числе транзактного анализа, то здесь студенты, как правило, приводят очень много забавных примеров того, как часто мы используем эти переопределяющие транзакции, и мы все дружно смеемся над творческим мышлением, которое используют люди. Переопределяющие транзакции, скажу немного, что это такое. Переопределяющие транзакции — это транзакции, которые сменяют фокус внимания. То есть в простонародье я ему за Ивана, а он мне за болвана. И очень часто это происходит тоже от того, что есть какой-то запрет внутренний, как и в скрытых транзакциях. Есть запрет на выражение каких-то чувств открыто или каких-то мыслей открыто. В переопределяющих транзакциях тоже имеет место быть какой-то внутренний запрет. Но он не создан для того, чтобы разрушить коммуникацию, он не создан на то, чтобы прервать коммуникацию, как в прерывающих транзакциях, когда совсем разрывается контакт, у нас больше нет коммуникации с другим человеком. Переопределение — это такой элемент уже игры, который может плавно перетекать и вызывать вот такие забавные, курьезные ситуации. Ну, например, из последнего я ехала в машине со своим супругом и испугалась того, что мы едем очень быстро. Я говорю: «Ой, мне страшно, мы едем так быстро». Я сказала это из своего детского эго-состояния, а он мне говорит в ответ: «Мы едем 60 км в час». То есть это совершенно другой фокус внимания. Я ему говорю про свои чувства, а он смещает фокус внимания на информацию, на факты. И коммуникации не происходит, она не продолжается, как правило, потому что есть некоторое ощущение непонятости. Или, например, он может мне написать: «Когда домой?», а я ему еще напишу: «У меня еще три клиента», допустим. И он не знает, что значит эти три клиента. И сколько. Ну, он мне будет задавать вопрос, как бы уточнение: «Так это сколько в часах, в минутах, да, во сколько это времени займет у тебя?». Вот такие мискоммуникации, которые можно даже назвать курьезами, могут встречаться в каждодневной нашей жизни, в контакте с другими людьми. И, как правило, мы можем не замечать. Очень часто переопределяющие транзакции используются детьми. Не потому, что они хотят запутать коммуникацию, а потому что это связано с определенным развитием их мышления, точнее, недоразвитием на каких-то этапах. Ну, например, дети совершенно не понимают сарказма, совершенно не понимают каких-то подколов, знаете, или иронии, юмора в определенном этапе, на определенном этапе своего развития. И поэтому могут воспринимать буквально некоторые шутки, которые используют взрослые. Например, мне вспоминается случай, когда мой муж с некоторой иронией говорил моей дочери, что вот она сидит как королева на диване, может быть, ей еще подушечку подложить для полной картины. А она абсолютно искренне говорила: «Да, вот тут хочется подушечку под спину, было бы здорово». Тоже пример переопределяющей транзакции, потому что некоторая запутанность все равно в коммуникации существует, хотя она и забавная, и милая.
Правильно я сейчас поняла, что здесь, как правило, когда идет такая коммуникация, у одного есть эмоции, а у другого просто какой-то рациональный ответ.
Иногда и так может быть. Иногда фокус внимания может, наоборот, смещаться с мышления на поведение или с мышления на чувства. То есть как будто меняется тема. Знаете, вот про это. Это может быть подсказкой к тому, что сейчас имеет место быть переопределяющая транзакция. Например, я могу спросить у своего клиента, что вы сейчас чувствуете, когда говорите об этом, а он мне будет говорить: такое ощущение создается, как будто бы я запутался, и начинает рассказывать совсем другую историю мне.
Угу.
Вот это тоже пример переопределяющей транзакции, которая, как правило, связана с тем, что человек не понимает, что он в данный момент чувствует. И есть внутреннее препятствие разобраться в этом. Он не совсем осознает, не совсем в контакте со своими ощущениями. Тогда человек переопределяет. Как будто бы этот вопрос, кстати, не очень безопасный. И лучше сделать вид, что его нет.
Угу. А когда человек не совсем слышит чувства, вот как вы привели пример, да, что вам страшно ехать в машине, вам говорят, 60 км в час.
Угу.
Как бы. То есть не сказали о том, что да, почему тебе сегодня так, да, или там я тебя услышал, но вроде я еду не сильно быстро, да.
В этом-то и является переопределение, что он не слышит другой, не воспринимает эти слова. Он в каком-то своем процессе. Поэтому происходит такой конфуз, что вроде бы об одном и том же, но на самом деле о разном.
Вот, кстати говоря, в конфликтах очень часто ощущение, да, что вроде говорим об одном и том же, а на самом деле о разном. И причем у того человека, скажем так, никто среагировал изначально, а тот, кто участвует со второго конца в конфликте, он как раз и обычно говорит, что ну сколько раз мы можем об этом говорить? Мы же говорим об одном и том же. А первый человек, который вот как раз выразил эмоции, да, там, что ему страшно, там, или еще в какой-то другой ситуации, да, пытается донести, что это мои чувства, а другой не слышит, что это его чувства. Он пытается на какие-то логические конструкции отвечать. И таким образом вроде говорят об одном и том же, но один на своей волне о своем говорит, другой о другом. И они друг друга так и не понимают.
Да, действительно, так часто бывает в конфликте, когда люди используют переопределяющие транзакции, и это может вызывать потом другую реакцию. Например, это может вызывать пересекающие транзакции, это может вызывать скрытые транзакции, и уже происходит вот тот накал страстей, о котором мы говорили в прошлый раз. Изначально переопределяющие транзакции, они как бы не предполагают потребность и желание поконфликтовать скрыто. Знаете, вот когда в скрытых транзакциях эта женщина, я приводила пример, когда она ждала там мужа, который долго задержался, и вот она задает этот вопрос, который час, на самом деле она хочет с ним поконфликтовать, но у нее есть внутренний запрет. Она не может по какой-то причине, не разрешает себе открыто выразить свое недовольство или свой страх, или там свою печаль от того, что их отношения разрушаются, да, выразить какое-то аутентичное чувство в этой ситуации, то в переопределяющих транзакциях нет изначально такой потребности в конфликте. Человек не замечает, он делает это неосознанно, он делает бессознательно, потому что он не совсем осознает свой внутренний процесс. Я задаю человеку вопрос: вы сейчас вот это говорите, а что вы при этом чувствуете, или что вы при этом думаете, или что вы при этом делаете прямо сейчас, когда вы задаете там мне этот вопрос, или когда я вам задаю этот вопрос. И человек меняет фокус внимания совсем там, совершенно про другое мне начинает рассказывать. Он делает это не специально. И когда я обращаю его внимание на то, что он так делает, он начинает задумываться и потом научается сам замечать, как он меняет фокус внимания.
А вот как правильно, какими транзакциями, да, из каких состояний, как правильно, с одной стороны, высказать все-таки свое недовольство, да, потому что важно что-то в себе не копить, да, вот как в ситуации, там, который час, да, мужу, который опаздывает вечно домой. То есть, с одной стороны, чтобы не было внутренних вот этих обид, выразить то, что тебе это не нравится, но при этом сделать это так, чтобы не вывести сразу на конфликт второго человека.
Хороший вопрос. На самом деле очень тонкая грань. Потому что мы, опять же, не ответственны за чувства другого. И то, что мы выразим свои чувства, не является гарантией, что это не вызовет конфликт. Это может вызвать конфликт. И вместе с тем мы не будем за него ответственны. Если мы выбираем здоровую форму для выражения своих чувств. Например, если говорить о недовольстве, то, как правило, недовольство проговаривается. Совершенно нет необходимости кидать при этом тарелки мужа или рвать на нем что-нибудь, или входить в какой-то аффект для того, чтобы выразить то, что не нравится. Иногда достаточно просто сказать: «Мне не нравится, что ты опаздываешь». Но это не означает, что другой не воспримет и не интерпретирует это по-своему. И это не вызовет конфликта. Понимаете, о чем я?
Угу. Ну, то есть каких-то таких подстраховочных фраз или еще каких-то элементов коммуникации так, чтобы человек понял, что вы хотите просто рассказать о своих эмоциях, то есть их нет?
Они есть, кстати. Вы можете сказать о том, как вам важно. И это слово является каким-то маячком или флажком для другого. Потому что пока другой не знает о том, что это важно, он может игнорировать наши слова, не придавать им значения и использовать переопределяющие транзакции. Когда мы делаем акцент на том, что мне это важно, услышь меня, пожалуйста, мне это важно, другой начинает замечать. Он действительно придает этому значение. Например, мне важно, чтобы ты приходил вовремя. Мне важно, потому что там, это связано с какой-то моей личной историей. Мне важно, потому что там, никогда в моем детстве не было, чтобы семья вместе собиралась, и мы вместе ели, а это было так важно для меня в прошлом, и я бы хотела, чтобы это было в моей нынешней семье. Пожалуйста, услышь меня, мне это важно. А также еще один такой полезный инструмент, полезный лайфхак — это говорить о том, что вы не стараетесь обвинить. Я не пытаюсь тебя сейчас обвинить. Я не нападаю на тебя. Я говорю лишь то, что я чувствую. Потому что другой может воспринять это как обвинение и защищаться, и тогда у нас произойдет опять расфокусировка. Каждый будет в каком-то своем эго-состоянии. Но это можно сделать, когда вы сами находитесь во взрослом эго-состоянии, когда вы осознаете, что вы делаете. Если мы во взрослом, мы можем использовать все эти лайфхаки. Если же вы в ребенке, то я думаю, что даже если вы будете говорить «мне важно» со слезами на глазах из детского эго-состояния, то другой может услышать это просто как каприз.
Или, находясь в состоянии реально такой агрессии, обиды, говорить: «Я сейчас тебя не обвиняю».
Да, тогда это знаете.
Да.
И тоже не произойдет разрешение конфликта. Каждый будет на своем вот этом скрытом уровне все-таки обвинять. Да, этим и сложны коммуникации в современных реалиях, потому что в современном мире, в современных средствах массовой информации очень много популярной психологии, очень много разных методов, как можно выйти из той или иной ситуации, как можно использовать иногда манипуляцию. Да, и люди как бы усиливают свои навыки коммуникации, при этом игнорируя бессознательное. И тогда вот вы привели очень яркий пример. «Я не нападаю на тебя!» — кричит один, который на самом деле нападает. Или люди оперируют там абьюзерскими отношениями, абьюзивными отношениями, разными другими терминами, которые популярны сейчас в средствах массовой информации. Но на самом деле не задумываясь, что они делают именно это. Для этого и нужна психотерапия, потому что мне нравится пример, не помню, где я его слышала, что когда у нас болит зуб, мы не читаем книги о том, как растут зубы и откуда появляется зубная боль, правда?
Угу.
Мы идем к специалисту и доверяем специалисту свои зубы, которые он лечит, не рассказами о том, как надо вылечить, а конкретными действиями. И мы не делаем это сами, даже стоматологи не лечат себе зубы сами. С психологическими трудностями примерно такая же история. Но современная психология настолько популярна сейчас, что люди думают, что они могут прочитать о том, как должно быть, и это должно им помочь. К сожалению, зачастую работает в обратном направлении, и получается обратный эффект. Это не только не помогает, но это еще и ухудшает и усложняет коммуникации.
А что вот на приеме транзактного аналитика человек может получить, кроме разбора транзакций, да? То есть это надо все время ходить для того, чтобы понимать, что происходит, или приходит какое-то понимание, обучение?
Безусловно, элемент обучения есть. И когда психолог работает и анализирует поведение чувства, мысли человека напротив. Это дает самому человеку навык. И психолог становится как тренажером, на котором он сначала учится, а потом как-то научается, уходит в свое свободное плавание и делает это то же самое, как будто бы этот психолог встраивается внутрь него. У него появляется навык анализа своих действий, анализа своего поведения, анализа своих чувств, что очень важно. Потом на приеме у транзактного аналитика анализируются не только транзакции, анализируется жизненный сценарий, анализируются игры, анализируются приказания, запреты, убеждения, иллюзии и разные другие деструктивные преграды, которые не дают нам свободно выстраивать отношения, свободно коммуницировать, свободно проявлять себя и свои потребности. Все, весь этот анализ направлен на то, что человек получает разрешение постепенно, конечно, не после первого, даже не после второго приема, постепенно, потому что вся эта психическая структура довольно устоявшаяся. И чем старше человек, тем более устоявшаяся она, эта структура. Поэтому нужно какое-то время для того, чтобы структура начала меняться, для того, чтобы восприятие той или иной реальности стало изменяться. Но это возможно, к счастью, для всех нас. Наша психика пластична, и она пластична в любом возрасте. Конечно, чем меньше человеку лет, тем она более пластична, но все равно она поддается коррекции, она поддается изменениям, и это не может не радовать.
Угу. А из опыта работы, вот, например, там клиент пришел, жалуется, что в семье регулярно конфликты, но на психотерапию готов ходить только вот один член семьи. Меняется ли вот это взаимодействие в семье, или все-таки нужно, чтобы ходили оба члена семьи?
Скажу так, что желательно. Конечно, если это касается семейных проблем, чтобы присутствовали оба члена семьи, это, во-первых, упрощает работу и ускоряет ее. То есть семейная терапия помогает справиться с семейными конфликтами гораздо быстрее, чем индивидуальная терапия. При этом, если такой возможности действительно нет, то участие одного члена семейной системы в психотерапии тоже может иметь свой эффект. Потому что это уже, конечно, не транзактный анализ, это больше про системную семейную психотерапию. Но если очень коротко, то семейная система подвергается изменениям. Если меняется один член семейной системы, одна часть семейной системы, то семейная система, она либо разваливается, либо меняется. Но так как семейная система предназначена, она стремится к сохранению, то, как правило, другие члены семейной системы тоже меняются. Не сразу, конечно, постепенно, но они подстраиваются. Их как бы вот эта вся система семейная способствует тому, чтобы люди изменились.
Мне кажется, что транзактный анализ идеально подходит для того, чтобы работать с семьями, которые на грани развода уже.
Да, я очень люблю работать с конфликтными ситуациями в семейных парах, потому что благодаря анализу игр и благодаря анализу транзакций они наглядно видят, как они скрывают свои чувства, как то, что их задевает, умалчивается. И если они начинают говорить о том, что их задевает, партнер готов их слышать, партнер понимает, что это важно. Поэтому на моих сеансах семейной психотерапии с помощью транзактного анализа я вижу значительные результаты у своих клиентов. Я вижу, как сохраняются семьи на грани развода, как люди, которые совершенно не могли коммуницировать и постоянно ругались, и не могли найти никаких точек пересечения, вдруг обнимаются и говорят о том, как кому-то больно, когда говорит другой, или кому-то страшно, когда уходит первый. Это потрясающе, и это такой приятный бонус к моей работе, на который я даже, мне кажется, не рассчитываю, но который действительно обогащает и меня, и их. В общем, это прям приятно быть частью этого процесса.
Угу. Я думаю, что приходит удивительное взаимопонимание, да, и люди, наверное, делятся с тем, что а мы друг друга-то, оказывается, раньше не понимали.
Да, они осознают, как они не понимали друг друга, и что каждый из них делал, чтобы оставаться в этом непонимании.
Спасибо вам огромное за беседу. Транзактный анализ, как всегда, для нас очень интересен был, и надеемся, что мы еще не раз разберем какие-то интересные моменты из вашего опыта работы, из теории транзактного анализа. Будем ждать новых встреч.
Это взаимно. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания. Напомню, что с нами сегодня была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа. И я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.
Разговор с психологом.